Рассказ номер 6. Косоговский и Клеопатра.
Последнее время я все время один. И мне, конечно, грустно. С одной стороны, я вроде бы готов влюбиться в любую женщину, а с другой стороны, иногда мне кажется, что скоро забуду все. О любви. Не буду перечислять, что именно, а то абзац, самый первый, в рассказе будет слишком длинным. Ну и вот, примерно в таком состоянии духа, пролистывал я в гостях у одного сифонофора какой-то старинный журнал, посвященный Клеопатре. Она там описывалась, как необычайная женщина, а вот художники... Немного подкачали. Как говорится, изобразили просто какую-то женщину. Довольно пустоватую. Но с длинными ресницами и думают, что вот она и есть Клеопатра. А чтобы тебе не посмотреть на Клеопатру в живом виде, спросил меня Сифонофор. Тем более это тебя развлечет. А, страшновато, отвечал я. А как же, там такие нравы были. Всякие солдаты, слуги, охрана и людей запросто бросали на растерзание каким-нибудь тиграм или львам. Ну, короче говоря, он меня вполне уговорил. Проветриться в те давние времена... Ну, а спасаться, конечно, несложно. Во время таких прогулок надо только закрыть глаза и... Впрочем, это не имеет отношения к повествованию. Я появился со стороны реки. Слева находилась гробница какого-то фараона. Сначала я даже подумал, что ошибся во времени перемещения в пространстве – и попало во время каких-то горообразований и землетрясений. То есть мне показалось, что на меня гора падает. И вот слева была пирамида какого-то фараона, а справа впереди дворец Клеопатры. Я шел медленно по песку. Я знал, что рано или поздно дойду до дороги, и знал, что именно в это время проедет ее колесница – мимо меня. Но мне сказали, что она каждое утро ездит к реке и купается. На все вопросы о себе я должен был говорить, что я путешествую со свитой, но всю мою свиту, трех слуг вместе с лошадями унесли напавшие на нас 4 гигантских грифа. Ну и таким образом я остался один и без лошади. Солнце пекло, но еще мягко. Я уже не первый раз был в пустыне и знал, что это еще очень даже прохладно по сравнению с мертвым полуденным жарким ветром. Когда я вышел на дорогу, я просто прилег на песок, прикрыв лицо краем широкого рукава, когда раздался скрип песка под копытами лошадей и от колес. Я так затрепетал, что едва не переместился куда-нибудь на пару тысячелетий назад. Но каким-то не таким я представлял приближение колесницы. Я дернулся, озираясь вокруг, а звук нарастал, и только к нему еще прибавился чей-то адский хохот. А-ха-ха-ха-ха! Колесница уже останавливалась около меня. Кони смотрели на меня, как на пучок сена, повернув головы. несколько от меня, образовав три профиля с настоящими лошадиными зубами. В колеснице, там, где кто-то смеялся, было двое. Один из них смотрел на меня довольно дружелюбно, хотя в руках у него был кнут, а второй человек заливался в диком хохоте, а я сидел на дороге, смотрел то на одного, то на другого, потом смех мне перестал казаться чудовищным, и что-то наподобие улыбки шевельнулось и на моих краешках губ. Потом смех перешел на какие-то даже вполне приятные тембры. Наконец, мне даже стал нравиться. И тогда я вспомнил, что я на дороге к реке, и что в колеснице, жившие несколько тысяч лет назад Клеопатра, это она смеется надо мной. Я начал было тоже смеяться вместе с ней, поддавшись чему-то смешному безотчетно. Но ее смех вдруг резанул меня, что-то было в нем такое невиданное, счастливое. Такое беспечно женское, хотя это бывает часто напускным, но все-таки всегда эффектным. Хотел даже сказать что-то нежное. И вдруг остановился, замер, закрыл я лицо руками. Все-таки инстинкты намного раньше срабатывают в нас. Но кто знает, что было бы. Промедли я еще секунду. Нет. Такой счастливый и нежный смех. Впрочем, я даже и мысленно сейчас не хочу касаться. И так понятно, что это что-то иное. Эх, чем обычная человеческая жизнь. Жалею ли я? Да может ли жалеть тот, кто остался в живых? Я думаю, впрочем, я ничего не думаю. И не хочу думать. И более никак касаться этой темы. Благодарю тебя, Господи, что ты содействовал мне, чтобы я благополучно поставил точку в конце рассказа на данном этапе. Конечно, можно представить, что в этот момент я закрыл глаза и сделал все, что переместится во времени, в пространстве. Все это вполне естественно предположить. Именно здесь, в этом месте, так как я даже и хотел на этом закончить рассказ. Но на самом деле события развивались немного не так. Просто они мне показались настолько незначительными, что я решил о них забыть. Но на самом деле это все настолько незначительно, что можно спокойно рассказать, как все дальше было. На самом деле смех прекратился. Колесница подъехала ближе, я услышал шаги по песку. Я думал, это Клеопатра, сейчас сядет около меня, отнимет мою руку от лица, так утешительно, так ласково, как это умеет делать только женщина. Благодаря своей нежности, наконец, я отнял руки от своего лица, посмотрел на того, кто стоял около меня, и пожалел об этом, так как около меня стоял человек с кнутом и улыбался, но не нахально. «Меня зовут Антоний», — сказал он. «Понятно», — сказал я. «Кто ты?» — спросил он. «Я любитель живописи, поэзии и музыки. Родители мои торговали в странах, где люди с плоскими лицами и щелочками вместо глаз. Главное, чтобы у человека не было плоским воображения», — сказал человек. А я разглядывал ее кнут, сандалии и пряжку, рассказывал далее свою историю. «Я пережил кораблекрушение, в котором потерял близких мне людей. Все это было далеко, а что ты делаешь здесь?» «А здесь я шел со свитой, но на нас напали. Куда же вы направлялись?» «Я слышал еще в дальних странах, что есть прекрасная царица Клеопатра». «Ну и что же?» Я хотел посмотреть на нее. Зачем же ты тогда закрывал лицо? Потому что у нее слишком счастливый смех. Так кто же на вас напал? Впрочем, раскаюсь вот там. Тебя Клеопатра приглашает прокатиться к Нилу. Пойдем, а то ты здесь околеешь от жары. Вот и все, собственно. В колеснице я сидел на лавочке. Указанный мне Клеопатра ни разу не взглянула на меня, но не потому, что она таила свой взгляд. Она просто вдоволь меня разглядела. Пока мы разговаривали на дороге, я видел, что она счастлива. А что может быть скучнее, чем счастливая женщина? Чужое счастье. Сюда послали какие-то невидимые волны на нас. Усыпляют, делают все неинтересным и скучным. Они подумают со смехом, что меня ветром сдуло, подумал я. Разглядывая их затылки, он был с кудрявыми темными волосами, а у нее затылок отливал золотом. Я не люблю такой цвет. В общем, я решил уйти, то есть переместиться во времени, в пространстве. Но чтобы быть уверенным, что мне не будет грустно, для репетиции просто пока решил свалиться с колесницы. И я повалился на ходу на песок. Кстати, это оказалось совсем не так, как я ожидал. Как-то неудачно упал. Я думал, что песок мягкий. А, видимо, от скорости падение получилось неприятным. Я чуть не завыл от боли в плече. А колесница вовсе и не уезжала, оставив меня одиноким. На дороге, как я предполагал, оказывается, мы уже были у реки. И пока я растирал себе плечо, они разделись у меня на глазах и совершенно голые побежали к воде, даже не взглянув на меня. Сначала я было загрустил. Вот, думаю, как тошно смотреть на чужое счастье. Я при этом расковырил трещинки на крашенных досках колесницы. А потом меня охватило раздражение, и я пнул ее ногой и пошел вдоль берега. Ах, пожалуй, стоит честно признаться, что я, может быть, так никогда бы и не вернулся из того времени. Ну, не напади на меня, крокодил. Вот тут я, не раздумывая, закрыл глаза и переместился обратно в 20-е столетие. Только никак не могу разобрать, какой год. На календаре-то все правильно. 25 августа 1982 года. А внутри, видим, какие-то потоки остались 165 года, то 72-го, то Таня мне позвонит, то Лида, то Лара. Эх, как я хотел бы оказаться там, где мне нужно.
Стихи для Клеопатры.
Находясь в совершенно полном одиночестве, так как просыпаюсь я поздно, когда Танюша уже уходит на работу, а мое рабочее место – это дома, я возвращался к мысли об эффекте прозрачности или невидимости под воздействием одеколона. Вот, кстати, хорошее слово само написалось. И одно, и другое – прозрачности и невидимости. Это же разные вещи. Я, как всегда, прокинув флакон и зачем-то встряхнул его перед тем, я заметил сам себе ровно столько, сколько высыхает влага под носом, ровно столько и до наступления эффекта невидимости. А! В тот час я увидел Семину. она принимала какого-то посетителя в голубой комнате и тотчас услышала голоса. Вот тоже интересная задача, почему слышание наступает следом за видением. Семина подала мне знак приближаться к ней с ее гостями. Я тоже поднял руку, знак того, что понял ее, но пока сидел в креслице. Мне хотелось поймать какую-то ускользающую мысль. Мысль заключалась вот в чем. Вот моя бледнеющая рука перед глазами. Вот она становится прозрачной. Но мы не знаем, что просто благодаря воздействию одеколона отключается восприятие всех связей в мозгу с образом человека. Значит, глаз не воспринимает волны отраженного света от человека, но человеческое тело, оставаясь, например, на месте, препятствует волнам света, изображающим часть комнаты, например, за рукой, которая стала невидима, но реально существует и реально препятствует всякому проникновению других волн через себя. Почему мы их тогда видим? И вот, как только я сформулировал этот вопрос, я тут сейчас и заметил помехи. Именно там, где была рука, именно там. И оказались шероховатости на столе и потемнение светлой части стены, загороженной рукой, и незагороженной рукой, и так далее. Это значит, что я давно подозревал, что любой вопрос имеет положительный ответ. Так как только я стал подозревать, что рука есть, и она загораживает предметы, как в этом месте стена и стала чуть неуловимо темнее. Теперь я потираю довольные руки, подошел к Семине. Она представила меня гостям. Это оказались гости из Египта. Я невольно вспомнил о своей встрече в прошлом с Клеопатрой. Я улыбнулся, и Семина, перехватив мой взгляд, тоже улыбнулся. Я давно заметил, что она по-дружески подхватывает мысль на лету, еще даже и не произнесенную. Ни слова не говоря, я зашел в костюмерную комнатку и одел белый и простой халат. До завтрака оставалось время. Я шагнул к стене, и, как мне учили семафоры, закрыв глаза, представил пустоту и ничто, чтобы скользнуть в ее время и в ее страну. Чиновник начальника стражи смотрел на меня ничего не говорящими глазами, а я говорил: вот в этом ларце, как вы видите, браслет и перстень из удивительного мельхиора. Это из благородного железа, а это латунь, это медь, а вот это золото серебром. Сторона, которую я представляю, будет счастлива знать, что украшение примет в дар великая и несравненная царица Верхнего и Нижнего Нила и всего великого египетского царства. Редкая работа, обронил наконец чиновник начальника стражи, но лицо его ничего не говорило, а глаза были отсутствующие, как я уже говорил раньше. Наконец он качнулся, и это было чудо, такое же, как расступившееся море, и сказал, выйдя из-за низенького столика: «Ждите решения начальника стражи», и удалился. В окне светился край пирамиды, который точно посередине перебивал листок пальмы, отклонившийся по непонятной причине от других своих собратьев. гордо взмывающих в небо, под которым царствовал себе Клеопатра, и дышала, и ходила. И чего она только не делала, я думал о ней с волнением, надеясь услышать ее голос, увидеть взгляд, и, может быть, и мне еще будет позволено что-то говорить. Начальник стражи принимал меня среди подушек, возлегая и небрежно облокачивая руку с перстнем гигантских размеров за счет огромного камня зеленого малахита, как я подумал, дожидаясь, пока он первый заговорит со мной. Он вынимал из шкатулки с драгоценностями все там лежащее по очереди и подносил глазам. Я видел по его взгляду, что любопытство было не холодным, а любезным. Уголки глаз добродушно улыбались, ну, если можно так вообще говорить про глаза. «В третий день вас допустят до великой царицы, в третий час». Вас ведут в зал по ковру северного хлопка. Можете передвигаться на коленях, но не поднимая головы. Дальше ковра северного хлопка двигаться нельзя, если не хотите, чтобы вас унесли оттуда стражники, как мешок. А теперь можете отправляться обратно в караван-сарай. Ларец вам передадут в третий день, когда поведут к великой царице. Ох, я отвлекся и не запомнил египетское слово, что он употребил вместо караван-сарай. Но теперь это портит весь мой рассказ. Ну, слава богу, ихний этот караван-сарай находился напротив начальника царской стражи через площадь. Слава богу, дни коротки из-за жары и быстрой темноты. Я недолго перед сном при свече любовался игрой пауков в керамической чаше, внутри политой зеленоватой глазурью, с покатыми боками, и засыпал, не делая никаких записей, кроме как в мозгу, который был жарким, как солнце. И пятна последних событий были настолько поверхностными, что не было желания и записывать. Меня вели узким проходом с высоченными потолками, которых я не видел в темноте, а может, которых и не было. Может, это была щель, уходящая сразу в межзвездное пространство. Затем остановились перед высоченной дверью. Стражники, что привели меня, остановились, а те, что стояли у дверей, повернулись. Открыли ее и повели меня внутрь. Становилось резко светло, мне показало ли знаком начало ковра. Пригибая ладонь, показали склониться на колени. Стражника, сапоги остановились, и я остановился перебирать ногами и руками по ковру. Несколько секунд он постоял и отступил чуть в сторону. Слышно было, как журчал ручей в помещении и щебетала какая-то птица. При этом на таком сказочном фоне в воздухе всплеснулись слова с извивающейся женской интонацией. Как ветер колеблет травинку. Вот так женственность как-то колебала интонацией голоса.
Я приветствую чужеземца, приносящему привет иных земель. И царств ларец твой забавен. Какой же голос у тебя? Какие слова ты приготовил произнести? Послушаем. Разрешаю тебе смотреть на меня чужеземцем. Какое имя у тебя?
о великая царица Верхнего и Нижнего Нила. Я из Северного царства. С каждым словом я постепенно поднимал голову и видел пространство зала с бассейном, с коврами, деревце, где, вероятно, щебетала птица, окна без всяких далей, одни небеса, ее трон, завешенный какими-то прозрачными тканями. И ваша слава распространяется среди царств и народов солнечными лучами, и тепло этого сияния позвало в дорогу в дальние края, за пределы моего Отечества.
Оставим все эти витиеватые разговоры. Чем ты лично занимаешься? И что это за странные украшения ты преподнес мне?
Ох, я не оставляю следов в мире предметов. Я переставляю слова. Ой, простите, проще говоря, сочиняю стихи. Мне, конечно, очень хотелось рассказать, что украшение я сделал сам, но что-то меня удерживало. Разглядывая меня так, словно я был книгой на столе, она сказала:
«Принесите нам чай».
Царица повернулась в профиль. Свет белой линии очертил его. На каждом изгибе таилось сплетение ее характера и отточенной историей лица египтянок, живших в глубине этой истории. Она точно умела читать мысли собеседника. Она спросила то, о чем я и не собирался говорить.
Рисунки на браслете и перстни красивые, как письмена. И в то же время ничего не нарисовано. Ясно, почему это.
Но их делал не обычный ювелир, а художник, рисующий людей, животных, ну а также предметы быта.
Сочини какое-нибудь стихотворение. Мне интересно, что ты делаешь со словами?
Ну, а тема? Может быть, вы хотите дать тему для стихотворения, которое будет?
Пусть будет то, что должно случиться.
Она рассмеялась тихо и молча, видимо, предавшись каким-то своим собственным мыслям. «Хорошо», — сказал я и достал бумагу. О чем же писать? Я думал и разглаживал листок. Странный листок на нее не произвел никакого впечатления. Неужели китайцы уже добрались сюда со своей диковинкой? Она уже знает, что такое бумага. Но в голову ничего не приходило. Воспевать ее красоту не имело смысла. Наверное, придворные поэты уже утомили. А ничего не сказать о ней можно и гнев вызвать. В таких случаях можно начать и с любого слова. Ну, а дальше будь что будет. Все само приложится. Я написал «Небеса». Ну, видимо, от того, что в окне не было видно горизонта. Сплошное небо. И даже без облачка. Когда я поставил точку или многоточие, этого я уже и сам не помнил, так как закончил поток странных слов, вставших цепочкой. Она сказала:
«Послушаем, что написал рука поэта».
Я посмотрел по сторонам и в паузе склонился над листком, пробежав его сначала про себя, а потом начал читать вслух, с паузами, как можно длиннее, в которые пытался понять сам, что же я написал-то. Небеса, пространство времен, тень цветка и поступь босая, мысли легкой, как взгляд. Что нам в следующий миг принесут? Что возьмем мы с собой и нести, не утомляя шагов? Красоту ожидания, красоту, украшающей память, неясной зорницы.
О, при такой скорости письма красиво сложились слова.
Я молчал. Это лучше всего, чтобы не сказать глупость. А стихотворение из меня вытащило какие-то силы. И требовалось время для восстановления. Поэтому я отхлебнул глоток чая. Потом сделал чего-то из другой посудины. Сок, вероятно, папайи хлебнул. Потом съел виноградину и отломил кусочек какой-то белой сладости с орехами. Я посмотрел на лицо Клеопатры, незаметно пытаясь понять, что же так поражало людей, что в истории тысячелетий она вошла как необычайно страстная женщина. И опять, как бы читая мои мысли, она сказала, посмотрев на кого-то невидимого за ширмой, вероятно:
«Позовите Фаин, пусть танцует для гостя».
Черная подводка ее глаз, когда она смотрела в сторону, напомнила мне тени, не то от пирамиды, не то по краю берега, когда плывешь в лодке. Ну ничего себе! Танец меня поразил. Тело двигалось под музыку. Музыканты тоже, видимо, дальше ширмы не прошли, но каждое движение было таким легким и неназойливым, ничего отталкивающего. Так танцуют ужасно в моей эпохе. Это какие-то незаметные подмаргивания глаз. Они вот-вот так же очаровывают, как нас в жизни. Неужели чем открытые жесты, так поразительны для нас, живущих на земле? А далее непонятно, как я мысленно уже воспринимал танцующее тело, как разговор с возлюбленной. Мне вспомнилась моя жена, спящая, как ребенок, с просветленным лицом, как она перешагнула порог отчужденности. Неясно. Вот так вот, хитрой тактикой, постепенно и вкратчиво, в каких-то полудвижениях и в полунамеках. Наверное, мои глаза оживились и заблестели. Клеопатра засмеялась, довольная, и спросила:
«Мечтаете о ласках с Фаин?»
«Да нет, но просто она изумительно танцует. Великое искусство в ее движениях, и грациозность, и эротика так там легко переплетаются и очаровывают, конечно. Но нельзя мечтать о чужих губах и поцелуях, не зная ни детства этого человека, не слышу его голоса, мысли. Нет, вот это я совершенно далек». Клеопатра засмеялась и пошла к окну. Я тоже было приподнялся, полюбопытствовать, что там еще в окне, кроме небес. Но ко мне подошел стражник и сказал: Аудиенция закончена. Клеопатра благодарит вас за дары и беседы. И показал рукой в противоположную сторону. Я двинулся за ним. Со спины Клеопатра не производила никакого впечатления. Волосы и длинные линии спадающего платья совсем ни о чем не говорили. Почти как и стены коридора, которым мы снова возвращались. Черный потолок неизвестности манил меня. Тут же спрятаться, переместиться во времени и в пространстве. Но я мужественно вернулся домой, выпил пару стаканов вина из сушеного тыквенного сосуда, положил под мышку свои вещи и, взглянув на качающуюся занавеску от ветра, закрыл глаза и перешагнул в иные времена. Перечитывая с глубоким вздохом, думаю, да, вот бросил взгляд на прошлое, а прошлое бросило взгляд на меня. Чего еще ждать от этих путешествий во времени? Thank you.